Подошел наш Самолов на кошке, давший мне в руки туго натянутую тетиву, Аким приказал очищать с крючков шахтару, так здесь зовется водяной сор. Наказывал быть как можно осторожнее. Оплошаешь, удой насквозь просадит руку. Вот и уда. Капроновой крепчайшей тетиве, капроновым коленцем подвязана большая, покрытая тонким слоем олифы, круто загнутая уда, без жагры, но с острейшим жалом. На изгибе уды коротеньким коленцем прихлестнута пенопластовая пробка. Касание пробки легки, щекотливы. Таких веселеньких игрушек на одном только конце 400-500 штук. На верхнем по течению конца самолова становая тяжелая якорница. К ней прикреплена сама ловушка. Выметанный по течению местами одавленным легким грузом, самолов на нижнем конце тоже укреплен якорницей. Бросить самолов в воду, закрепить — полдела. Главное — угадать им в уловистое место, где рыба собирается стаями. Нащупать вслепую коргу и струю, чтобы все время мотались и играли пробки, привлекая побаловаться с ними. Или сбитую с корги катило бы рыбину струей прямиком на занозистые крючки. Сколько рыбы накалывается, рвет себя, уходит в муках умирать или мыкать инвалидный век, никто не ведает. Рыбаки как-то проговорились. Верная половина. Но и та рыба, которая уцепилась, сильно испоротая, замученная водой, скоро отдает Богу душу. Уснувшая же на крючке рыбина, особенно стерлядь и осетр, непригодна в еду. Какая-то белая личинка заводится и размножается в жирном теле красной рыбы. Полагает, что окисление жира происходит от смазанных олифой крючков. Уснувшую на удах рыбу прежде увозили на берег, закапывали. Но раз ловля стала нечистой, рваческой, скорее дохлятину за борт, чтобы рыбнадзор не застукал. Плывет рыба, болтается на волнах, кружится в улове, приметно белее брюхом. Хорошо, если чайки, крысы или вороны успеют слопать ее. Проходимцы, пьяницы и просто тупые мародеры продают снулую рыбу. Загляни, покупатель, в жабры рыбини. И коли жабры угольно-черные или с ядовито-синим отливом, дай рыбиной похари продавцу и скажи: «Сам ешь, сволочь». На Акимовом самолове из 32 стерлядей живых 9. С горьким вздохом сожаления Аким отбросил дохлых рыб в нос лодки. Мне так хотелось описать рыбу, бьющуюся на крючке, слепо бунтующую, борющуюся за себя, воспеть азарт лова, вековечную радость добытчика. Нечего было воспевать. Угнетало чувство вины, как будто при мне истязали младенца или отымали в платочек завязанные копейки у старушки. Я попросил Акима отвезти меня на берег. Чай буду варить, за цветами схожу, луку нарву. Не прикословие, Аким завел мотор, послушно высадил меня на берег. «Говорил я тебе, говорил! Разостроишься только!» — тихо сказал он. И уплыл досматривать второй конец. На беду попался осетришка килограммов на 12, запоролся удами. Долго не выплывали на самоловы, похороны, поминки. Меня остерегался ловец, после загулял. Когда Аким тащил рыбину через плечо, вдруг с треском оторвался клапан жабры. Осетрина, скомканной прелой, упал на камни. Полезли из него пузырем кишки. «Медведь сожрет, может?» «Нет, не станет», — потупился Аким. «Даже он, скотина привычная ко всякой дохлятине, загнется. Такая, пана, отрава в этой рыбе. Тарзан, помнишь, на опарихе, который остался, дурак-то? Приплыл за им, воет, оголодал. Налим на уду впоролся. Я и дал тарзану. Аким вымыл руки с песком, и мы неторопливо пили чай. Там вон тарзан закопан. После долгого молчания мотнул он головой на заросли тальников в устье опарихи. «Прошу тебя, Аким, сними эти ловушки, сними, иначе я к тебе не приеду». Сложив пожитки в мешок и в ящичек из-под самолова, Аким снес багажишко в лесную утайку. Мы отправлялись на весь день удить Хариуса. Я уже в лесу на привале прервал молчание. «Хошь, не хошь, концы сымать придется». Родня покойника наказала лодку, мотор, снасти сдать в целости и сохранности. Родственнички, достойные дети Мизгирева гнезда. Много лет Аким, кроме Колиного дома, не знал никакого приюта. Его, этот домишко, и строили они вместе. Деньжонки какие зарабатывал Аким, нес как в свою семью. Лодочный мотор, битый-перебитый, ношеный-переношенный, по гайкам перебирал, варил, паял, лодку упочинивал, затыкал, смолил, дров на зиму наплавил. Но ушел друг из жизни, и отворот-поворот человеку. Дешево, не по-сибирски мелко, начали вести себя за гробом мои земляки, и не только в чуши. «Несё!» — бодрился Аким. «Несё! На Сурниху подамся. Новый леспромхоз там открывается. 5 специальностей пана имею. Нигде я не пропаду». В устье речки Сурнихи вырос поселок. Электричество на улицах светится, клуб возведен, столовая, детсад, жилье, тротуары проложены. Заселение поселка начнется осенью. Заготовка древесины зимой. А тут такая невидаль. Все готово для рабочих. Везде бы так. Сначала условия человеку, потом работу с него спрашивай. Мои мысли взяли разгон. Что если и древесину здесь станут брать разумно, по-хозяйски, не устраивая Мамаева побоище на лесосеках? Принесейская тайга необозрима. Много в ней спелого, перестойного леса, так остро необходимого большому хозяйству страны. И вот 5-10 лет спустя приехать бы к Акиму в гости, посетить могилу за околицей старого поселка, где под кустом смородины успокоенно лежит рано изработавшийся, много бед и мало радости повидавший брат, порыбачить на опарихе, где рыбачили мы когда-то, так памятно, компании, уснуть под слитным шумом кедров и темных елей. Их слышал брат, слышат дети, и слышали бы дети его детей.